Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Вы все врете. Почему все больше людей отказываются верить в эффективность вакцинации и как противостоять вспышкам вирусных заболеваний? Иди и смотри! Как чиновники проталкивают российские фильмы в прокате и против чего протестуют кинотеатры?
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Венедиктов напомнит, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты в России.
Европейский Союз ввел санкции против 8 россиян, которых считает причастными к захвату украинских кораблей в Керченском проливе. В ноябре российские пограничники обстреляли катера в Черном море, а экипажи арестовали за нарушение границы. Совет по правам человека ООН на этой неделе признал украинских моряков военнопленными, согласно Женевской конвенции. Это означает, что на них запрещено оказывать давление, запугивать и отказывать в медицинской помощи. Совет по правам человека при президенте России просит этого президента не утверждать наказание за оскорбление властей и недостоверные новости в интернете. Правозащитники уже обращались к сенаторам, чтобы они отклонили законопроекты, но это не помогло. Глава Совета Федерации даже оценила ваши, цитата, «мемы». Мол, критикуешь чиновников, попадешь под закон об оскорблении властей. Хвалишь – это уже фейковые новости.
Поэтому и так, Андрей Александрович, народ не дремлет.
В СПЧ называют принятие законов избыточным ограничением свободы слова и вложением огромных денег в борьбу с повседневной грубостью. Кстати, об огромных вложениях. Россия приступила к созданию так называемого суверенного интернета. Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщает газета «Известия». Военные собираются проложить через Арктику оптоволоконный кабель. Сеть будет полностью закрыта от мирового интернета, а всю информацию будет хранить Минобороны. Надеюсь, не на флешках. Вот американца Пола Уиллана, которого подозревают в шпионаже из-за полученной флеш-карты, оставили под арестом. Его адвокат рассказал, что по версии следствия Уиллан работал в интересах спецслужб США, и его обвиняют в получении государственной тайны. Сам Уиллан утверждает, что ничего не знал о содержании носителя и вину не признает. Родственники американца настаивают, что он приехал в Москву на свадьбу друга. Россия отказывается говорить об обмене Уиллана до суда. Возбуждено новое уголовное дело о нежелательной организации. Бывшего координатора движения «Открытая Россия» в Екатеринбурге Максима Верникова обыскали и допросили. Ранее он был подозреваемым по трем административным делам из-за работы на британскую организацию Open Russia. Когда ее включили в список нежелательных, прокуратура обещала, что на работе российского отделения это не скажется. Первое подобное дело возбудили против координатора «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. Она под домашним арестом, и отпустили ее только на похороны старшей дочери-инвалида. А против координатора псковского отделения «Открытки» Лии Милушкиной возбудили второе уголовное дело о сбыте наркотиков. Она утверждает, что запрещенные вещества ей подбросили полицейские. Более 100 детей заразились гепатитом С в больнице Благовещенска. В конце прошлого года уже появилась информация о 26 заразившихся. По данным источника газеты «Коммерсант», у всех детей один и тот же тип вируса. Пострадавшие рассказали, что медсестры могли работать без перчаток и входить в палату с уже набранным шприцем. Главврач это отрицает. Возбуждено уголовное дело.
Ну а пока в Благовещенске борются со вспышкой гепатита С у детей, в нескольких российских регионах зафиксирована вспышка кори. Десятки заболевших выявлено в Новосибирске и Чите, Ульяновске и Ленинградской области, Карелии и Москве. Врачи утверждают, единственный гарантированный способ защититься от кори – вакцинация. Анастасия Тищенко выясняла, какие прививки врачи настоятельно рекомендуют и почему.
А вы когда в последний раз делали прививку от дифтерии, коклюша и столбняка? Наверняка большинство даже не знает, как именно проявляются эти заболевания. Сегодня мы с ними практически не сталкиваемся. В 2017 году, например, на все население России, 144 миллиона человек, коклюшем болели лишь 5,5 тысяч жителей. Для сравнения, 20 лет назад, до массовой вакцинации, зараженных коклюшем было в 6 раз больше. Ученые уверяют, многие инфекционные заболевания человечество победило именно благодаря вакцинации. В каждой стране-участнице Всемирной организации здравоохранения действует календарь прививок, В России, как и в Великобритании, этот список включает в себя 12 вакцин против повсеместно распространенных инфекций. В США 16, в Германии 14. Первую прививку в России делают сразу после рождения ребенка. Это вакцина против гепатита Б. Ее повторяют на первом и втором месяце жизни. На 3-7 день новорожденным делают прививку против туберкулеза. В течение следующего полугода ребенка ждут 2 вакцины против пневмококковой инфекции и по 3 вакцины против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и полиомиелита. В год делают прививку против кори, краснухи и паротита, иначе свинки. Минздрав также рекомендует проводить вакцинацию против дифтерии и столбняка в 1,5 года, 6 лет, 14 лет и далее каждые 10 лет. Эти болезни считаются наиболее опасными для жизни. Для них характерно тяжелое протекание, частые осложнения и высокая смертность. От туберкулеза, например, умирает почти четверть заразившихся. Но до сих пор не все страны ВОЗ включили прививку от этого заболевания в свой календарь. А вот массовая вакцинация от кори снизила глобальную смертность от вируса на 80%.
И объявили дополнительную вакцинацию от кори. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова. Под вакцинацию, как ожидается, попадут те, кто раньше не был привит, а также приезжие, которые также не вакцинированы и не переболели корью. Но как повлиять на антиперевивочников? Так называют людей, которые принципиально отказываются вакцинировать и себя, и детей. И правда ли, что побочные эффекты от вакцинации страшнее самих заболеваний? Вот эти вопросы я задам эксперту в студии «Радио Свобода». Это врач-педиатр детской клиники доказательной медицины, док «Дети» Роман Шиян. Роман, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, действительно так уж эффективны вакцины и последствия, которые могут возникнуть при неудачном уколе, менее страшны, как утверждают врачи, чем само заболевание?
Добрый вечер. Существует большое количество вакцин, и эффективность вакцин, она может очень сильно отличаться. Существуют вакцины, которые дают хорошую защиту, например, вот вакцина от кори, да, про которую сейчас много говорится. Вот вакцина от кори, одна доза вакцины от кори защищает примерно 95% вакцинированных. Две дозы вакцины от кори защищают примерно 99% вакцинированных, и длительность иммунитета длится по крайней мере 25-30 лет. По более длинным срокам пока исследований недостаточно, чтобы говорить о том, что иммунитет сохраняется в более длинные сроки. Другие вакцины обладают меньшей эффективностью, например, вакцина против туберкулеза, БЦЖ. Вот, вакцина это делается только в странах с высоким уровнем туберкулеза. Например, вот как в России. Есть страны, где делается только группам риска. Это Великобритания. Есть страны, где вакцина БЦЖ совершенно не используется. Это, например, США. Вот, вакцина БЦЖ защищает от заражения туберкулеза не более чем на 20%. Но вакцина от туберкулеза защищает маленьких детей от тяжелых форм туберкулезной инфекции, в частности туберкулезного менингита. Это заболевание с очень высокой смертью.
Это научно доказано?
Да, это научно доказано. Существует огромное количество исследований, которые показывают, что эти вакцины эффективны и безопасны.
А последствия? Ну вот если неправильно как-то поставят вакцину, вот то, о чем говорят люди, протестующие против прививок, аутизм, какие-то еще заболевания, смертность высокая именно у привитых детей, именно от прививки. Это насколько соответствует действительности? Вот.
Да, у каждой вакцины есть определенный риск поствакцинальных осложнений. Но, однако, риск поствакцинальных осложнений, он несравненно ниже риск того, что человек заболеет этой инфекцией и получит эти осложнения от самой инфекции. В частности, по поводу прививки от кори, да, существовало долго вот среди антипрививочников, да, распространена была информация о том, что прививки от кори вызывают аутизм. В настоящий момент проведено уже огромное количество исследований именно для того, чтобы опровергнуть вот это утверждение. И как раз недавно, вот в этом году, были опубликованы результаты последнего исследования, в котором участвовало более 600 тысяч детей в Дании, и было показано, что достаточно убедительно, что риск аутизма у детей, привитых от кори, точно такой же, как у детей, не вакцинированных от кори.
То есть не нашли связь?
Связь не нашли. Вот.
А откуда вообще взялась такая мода на то, чтобы не делать прививки, не проводить вакцинацию?
Ну, вообще, первые антипрививочники появились вместе с первыми вакцинами еще в конце 18 века. Вот. И в настоящее время отмечается рост антипрививочных движений. Вот этому также способствуют в том числе и некоторые ученые, да, в частности, вот идея, вот, что прививка от кори вызывает аутизм, да, впервые возникла вот в конце прошлого века, да, когда доктор Уэйкфилд в Великобритании опубликовал фейковое исследование о том, что у 12 там, пациентов и аутизм был связан с вакциной от кори. Да? Вот, в дальнейшем было показано, что это исследование ни на чем не основано, являлось полным подделкой, и у доктора Уэйкфилда был просто конфликт интересов, да, он получал финансирование на публикацию этих данных от людей, которые собирались просто судиться с производителем вакцин. Вот. Ну, благодаря этому, с другой стороны, вакцина кори исследована вдоль и поперек, и огромное количество исследований было и в Австралии, и в Европе, вот, в частности, последнее исследование в Дании, да, убедительно показало, что нету никакой связи между вакцинацией от кори и аутизмом.
И тем не менее, все больше и больше людей в России, например, не следуют тому, о чем говорят антипрививочники, которые вообще во всем вакцинировании видят заговор фармацевтов. Они говорят, что это безумные деньги, на нас хотят заработать. Как вам не жалко и себя, и маленьких детей? Вот вы что бы сказали этим людям?
Ну, на самом деле, прибыльным бизнесом, да, вот, производство вакцин стало только в последнее время. Вот, вакцины используются уже давно, и не всегда этот бизнес был прибыльным. Вот,
для фармкомпаний?
Да. Вот, производство вакцин, оно очень затратно. Вот, стоимость вакцин во многом определяется государствами, которые вот, закупают эти вакцины. Поэтому это не такой прибыльный бизнес, как, например, производство тех же лекарств.
А вот те вакцины, которые входят в календарь прививок, да, общий, Минздравом установленный, их эти вакцины делают бесплатно в России?
Да, все вакцины, которые входят в российский календарь прививок, можно сделать бесплатно в поликлинике.
По месту жительства?
По месту жительства, да, по полису ОМС.
А как проверить, что это действительно хорошая, качественная, настоящая вакцина, что не занесут какую-нибудь заразу, что она не просроченная, нужны ли на них сертификаты? Вот кто за этим следит и как родители могут удостовериться?
Вот. Ну, вакцина, да, каждая вакцина транспортируется в определенных условиях с соблюдением температурного режима. Вот при транспортировке используются специальные датчики, которые, индикаторы, которые показывают, что если где-то в каком-то моменте был нарушен температурный режим, да, индикатор показывает об этом. И такую вакцину при приеме поликлиника или медицинского учреждения просто не принимает.
Добросовестно.
Добросовестно. Ну, есть разные индикаторы, которые вообще подключаются к компьютеру, и там программа рисует графики, где на каком этапе, в какой температуре эта вакцина поставлялась. Вот на каждую вакцину есть сертификат, который, в принципе, при желании любой человек может попросить, чтобы ему предоставили, и сверить серию вакцин, которая указана в сертификате, и серия, которая указана на упаковке вакцины. Срок годности также написан на упаковке от вакцины.
Ее обязаны показать, вот эту упаковку, родителю?
Да, обычно показывают. При вакцинации показывают упаковку родителям, серии, срок годности, название вакцины.
А если это общая вакцинация в школе, например, которую проводят, то там кто должен проверять, учителя?
Ну, родители при желании могут обратиться в медицинский кабинет или в поликлинику, которая прикреплена в школе, и им предоставят всю необходимую информацию.
Именно об этой прививке,
да?
И об конкретной вакцине?
Да.
О том, что делают в школе. Скажите, пожалуйста, а если человек отказывается делать прививку, как его можно заставить? Есть законный способ повлиять на граждан, которые не хотят прививаться?
Вот, в России вакцинация не обязательна, вакцинация дело добровольное. Вот, если человек отказывается от вакцинации, его никто не заставит. Вот, другое дело, что детей невакцинированных имеют право не допустить, например, в летний лагерь, которые раньше были пионерскими, да, вот, взрослых могут не допустить до выполнения некоторых работ, вот, а заставлять никто не заставляет.
А в детские сады?
В детские сады дети могут приниматься невакцинированными. Вот в детские сады для поступления в детский сад ребенок должен пройти обследование на туберкулез. Вот, это как бы обязательно нужно сделать. Существует масса способов, как это сделать. Там есть проба МАНТУ, диаскин-тест, разные анализы из вен, там тест-подку, антиферроновый тест. Вот, если никто не хочет этого делать, можно там к фтизиатру обратиться, там, провести рентгенограмму легких, получить справку от фтизиатра. Существует огромное количество способов, как это можно сделать, и не обязательно ребенку там вводить какие-то вот, пробы. Вот, в детском саду имеет смысл, да, чтобы ребенок был привит от полиомиелита. Потому что если другие дети, которые посещают детский сад, будут вакцинироваться живой полиомиелитной вакциной, да, детский сад должен разобщить детей, которые вакцинированы от полиомиелита, от тех, которые не вакцинированы.
Так, вот теперь поясните, что такое живая вакцина, если вдруг кто-то не знает. Вот.
Живая вакцина, она содержит ослабленный вариант возбудителя, это вирусы или бактерии. Инактивированные вакцины бывают разными, они содержат либо какие-то отдельные антигены, которые присущи этому возбудителю. Вот, и в разных это может быть комбинациях.
То есть я правильно понимаю, что для полиомиелита вакцина живая, а для кори...
Тоже живая. Вот. Но для полиомиелита существуют вакцины инактивированные, существуют вакцины живые. Вот. Существуют разные варианты вакцинации. Вот. По российскому календарю первые две вакцины делаются инактивированными, полиомиелитные вакцины, а дальше ребенок прививается живыми вакцинами. Вот. Возможен вариант вакцинироваться полностью инактивированными вакцинами. Делается это для того, что в некоторых случаях, там, в одном случае там, на 1-2 миллиона доз, вот, вирус, который содержится в живой полиомиелитной вакцине, может вызывать так называемые вакцины, ассоциированный полиомиелит. То есть это заболевание, похожее на полиомиелит. Бывает это очень редко, поэтому для того, чтобы свести риск этого к нулю, детей сначала вакцинируют инактивированными вакцинами, чтобы у них был иммунитет, и потом вакцинируют живой вакциной, тогда риск нулевой.
Скажите, а вот если все-таки родители не хотят, вернее, если все-таки родители хотят привить своего ребенка, вакцинировать, приходят к педиатру, а тот им говорит, ну, вы знаете, может быть, не стоит вам сейчас вакцинироваться. Насколько я понимаю, это достаточно частый случай. Что делать, во-первых, родителю в этой ситуации, а во-вторых, для чего врачи, которые сами, в принципе, верят в эффективность вакцинации, отговаривают от вакцинирования?
Да, это вообще частая причина того, что дети не вакцинируются, да, при том, что есть врачи, которые вот прям активно говорят о том, что вот не вакцинируйтесь, да, есть которые такие как бы пассивные вредители, которые создают разные препятствия для людей, для того, чтобы они вакцинировались, да, там придумывают разные ложные медотводы и так далее.
А для чего?
Ну, я думаю, здесь вообще может быть много причин, да, одна из причин, потому что, ну, сейчас вокруг вакцин столько негатива, и все, что с ребенком случается плохого после прививки, независимо от того, связано оно с этим или не связано, вот это можно списать на вакцину и сделать крайним врача. Поэтому некоторые врачи считают, что чем меньше они вообще вмешательств производят на детях, да, тем они безопаснее себя чувствуют. Да? Но есть врачи, которые сами искренне не верят в то, что вакцины там вредны или небезопасны. Да? Но только самообразование можно рекомендовать заниматься таким врачам. Вот. Потому что все научные данные, которые имеют на сегодняшний день, указывают на то, что вакцины достаточно эффективные и безопасные.
Хорошо, но если вот родители попали именно к такому педиатру, который отговаривает или там не мытьем, это катаньем не назначает, дает медотводы, как вы говорите, на вакцинирование, что им делать?
Ну, во-первых, попросить дать письменный отказ вакцинации. Как правило, большинство нежелающих вакцинироваться это вообще останавливает. Вот можно обратиться к руководителю подразделения, да, с просьбой разъяснить ситуацию, почему нам отказывают в вакцинации. Потому что вообще врач-педиатр, да, он должен следовать как минимум российскому календарю прививок, да, и российский календарь, он сам по себе даже не содержит всех вакцин, которые хотелось бы, чтобы там содержались.
Да, например?
Ну, в ближайшее время нам обещают включить в календарь вакцину от гепатита А, вакцину от ротавирусной инфекции, да, вакцину от гемофильной инфекции, да, сейчас она только для детей из групп риска. Вот, существует вакцина от менингококковой инфекции, от вируса папилломы человека вакцина. В настоящее время вот, в российский общий календарь эти вакцины не входят. Часть из них обещали, что будут включены вот после 2020 года. Надеемся, что так и будет.
Не входят, потому что дорогие или потому что недостаточно высок риск заболеть?
Ну, национальные календари во всех странах, да, составляются в том числе с учетом финансовых соображений. То есть вот эти все вакцины, которые я перечислил, да, они в основном производятся за рубежом. В России производства большинства из них нет, и вакцины эти, конечно, дорогие.
Ну вот хорошо, давайте вернемся тогда к тому, с чего начинали, к разговору о кори и вакцинации от кори. Вы сказали, что научные исследования уже опровергли связь между вакцинированием и аутизмом. Но неужели не бывает вообще никаких побочных эффектов антителов от вакцины против кори?
Нет, для каждой вакцины существует определенный побочный эффект, просто риск их невысокий. Вот в одном случае там, на несколько миллионов возникают тяжелые аллергические реакции, в том числе жизнеугрожающие. Примерно у одного из 20 тысяч вакцинированных может развиться тромбоцитопения, то есть снижение уровня тромбоцитов в крови. Вот в одном случае на несколько миллионов может возникнуть поражение головного мозга, как мере описаны. Вот. Но риск того, что случится это, да, он на несколько вообще порядков ниже, чем риск того, что, точнее, на несколько порядков выше, чем, так, ниже, чем риск того, да, что человек заболеет корью, и те же самые осложнения, и даже более серьезные он получит просто от естественной инфекции.
А как заболеть корью, если никто корью не болеет, в принципе, если все вроде как привитые, ну, один человек, два из сотни окажутся непривитыми, откуда им взять эту инфекцию? Как вообще передается, распространяется корь, где ей можно заболеть?
Ну, во-первых, да, далеко не один-два человека непривиты, да, количество невакцинированных достаточно велико. Кроме того, миграция населения, да, люди приезжают там, к нам в страну, люди ездят из нашей страны, много путешествуют, да, в том числе места, где охват прививками не такой высокий, да, и завозные случаи бывают. Кроме того, ну, ни одна вакцина, она не дает 100% защиты, даже среди вакцинированных, да, вот, дети, которые одну дозу получили, 5% из них, да, не дают ответ на вакцину и также могут заболеть.
Хорошо, ну, а где можно заболеть корью? Она как распространяется, вирус? Воздушно-капельным путем, через контакт физически, через пищу, где ее берут?
Корь передается воздушно-капельным путем. Вот она очень высоко заразна. До 90% людей, которые вступают в контакт с больным вирусом кори, вот, невакцинированных и не болевших, корью ей заболевают.
А человек как рано узнает о том, что он заболел корью? Ну, просто вот насколько долго это заболевание проходит бессимптомно, и, соответственно, человек не покрыт вот этой сыпью красной и ездит, например, в метро и может потенциально заражать других людей.
Человек обычно заразен за 5-6 дней до появления сыпи и 5 дней после появления сыпи. Вот. До появления сыпи у человека симптом, который мало отличим от любой другой вирусной инфекции. Температура, сопли, конъюнктивит, кашель. Вот. И потом наступает обычно при классическом течении кори небольшое улучшение, затем снова наступает ухудшение, опять высокая температура, плохое самочувствие и появляется сыпь. В первые сутки заболевания сыпь обычно у нас появляется на лице, затем она распространяется на туловище, к третьему дню на конечности, это при классическом течении кори.
То есть при классическом течении кори человек может уже около недели ей болеть, ездить в общественном транспорте, в лифте, где-то контактировать с другими людьми и при этом заражать остальных непривитых.
Да, совершенно верно.
И сам этого не подозревать.
Существуют способы, как вот врачи могут заподозрить корь до того, как появилась сыпь. Да, есть характерные появления пятен на слизистых щек, да, так называемые пятна коплика. Вот, но самому человеку, да, если он не будет обращаться за медицинской помощью, вряд ли он такое у себя определит.
Скажите, вот глядя на то, как развивается движение антипрививочников, ну, в частности, в России, что бы вы сейчас сказали тем людям, кто еще сомневается, примкнуть к ним, поверить в заговор фармацевтов и в те аргументы, что лучше как-то лучше озадачиваться профилактикой ребенка, повышать его естественный иммунитет, или послушать тех врачей, которые говорят, что эффективно именно вакцины?
Да, лучше всего, конечно, пользоваться научными данными о развитии болезни, о вакцинации. Вот, и все эти данные указывают на то, что прививки необходимы, прививки эффективны и прививки безопасны. Поэтому, если кто-то сомневается, ну, нужно просто сделать прививки и не думать об этом, и дальше жить спокойной жизнью.
Спасибо большое. Роман Шаян, педиатр детской клиники доказательной медицины «Док Дети», был в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». Я напомню, что Всемирная организация здравоохранения в своем ежегодном докладе об угрозах в 2019 году назвала отказ от прививок одной из важнейших проблем человечества. По мнению ВОЗ, вакцинация – единственный доказанный и эффективный метод предупреждения опасных инфекционных болезней. Она позволяет сохранить жизни от 2 до 3 миллионов человек ежегодно. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Сегодня Международный день борьбы с полицейской жестокостью, который отмечают правозащитники и активисты многих стран мира. Устраивать акции 15 марта предложили в 1997 году по инициативе коллектива противодействия полицейской жестокости в Канаде и группы «Черный флаг» в Швейцарии. Канадский коллектив противодействия полицейской жестокости объединяет жертв и свидетелей насилия со стороны сотрудников полиции, помогает пострадавшим добиваться расследования этих случаев и рассказывает людям об их правах в общении с полицейскими. В России, где сообщения о неоправданном насилии со стороны полицейских появляются чуть ли не каждый день, о Международном дне борьбы с полицейской жестокостью мало кто знает, а многие, даже согласованные с властями мирные акции, заканчиваются избиениями их участников, рассказывает Иван Воронин.
Сотрудники полиции очень спешили окончательно завершить митинг против изоляции Рунета в Москве и освободить проспект Сахарова для автомобилей. Действовали при этом решительно.
Уважаемые граждане, против вас освободить место... Вы нарушаете общественный порядок. По проезжей части восстанавливается движение автомобильного транспорта.
Я просто шел, а что я такого совершил?
Проект ОВД-Инфо сообщил о 13 задержанных после согласованного митинга. В их числе оказался корреспондент «Радио Свобода» Андрей Киселев. У него при себе было журналистское удостоверение. Четверо задержанных заявили о травмах, нанесенных полицейскими. Максим Пряхин первым оказался в служебном транспорте. Когда его потащили к автобусу, потерял равновесие и упал. В этот момент его начали избивать ногами. На спине осталась гематома, вероятно, от удара дубинкой.
В больнице Склифосовского мне выдали справку. Диагноз – ушибы поясничной области, ушиб грудной клетки. Но, к сожалению, сюда не попал большой-большой синяк на ребрах сзади. Ну, дай бог, что обошлось без более тяжелых травм. У меня испуговая реакция некоторых полицейских, которые меня били. Это, знаете, был какой-то азарт. Животный такой азарт. И они били меня, можно сказать, с каким-то удовлетворением и матами. Матами обзывая, нецензурно, броня.
Повода для такой агрессии у полицейских не было, уверяет Максим Пряхин. Митинг едва закончился. Движение по проспекту не запустили бы, пока не разобрали сцену, с которой вели митинг. Да и оставаться там Пряхин не планировал. Теперь собирается подать заявление о превышении полномочий.
Зачем было это явно неадекватное применение силы, я до сих пор не могу понять. Зачем все это было в принципе? Ну а уж по факту избиения, просто избиения натурального, со стороны офицеров полиции, не просто сержантов каких-то, а офицеров. Это, конечно, я считаю, полная уголовщина, и я буду подавать заявление на них.
Двух задержанных на скорой увезли из Таганского отдела полиции. Еще двое остались там на ночь до суда. Остальных отпустили, выдав каждому протокол с обвинением в нарушении правил проведения митинга. Суды в перспективе предстоят и им.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной киноэксперт, в прошлом генеральный директор и член Совета директоров сети кинотеатров «Формула кино» Юрий Кириллов. И с его помощью, я надеюсь, удастся разобраться в том, из-за чего срываются запланированные премьеры иностранных фильмов, кто пытается ввести цензуру в кинопрокате и почему чиновники хотят решать, что следует и когда следует показывать зрителям. Небольшая предыстория. На днях Ассоциация владельцев кинотеатров предложила установить правила поддержки российских фильмов в прокате, чтобы впредь избежать конфликтов вроде того, что развернулся недавно из-за мультика про Гурвинника. Многие кинотеатры объявили ему бойкот из-за давления Министерства культуры, который, судя по всему, никак не помог продвижению отечественной картины, и потому что Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении на ту же дату иностранному мультфильму, более кассовому «Королевскому корги», а в результате «Гурвинок» провалился в прокате, и это уже не первый конфликт в киноиндустрии, который связан с желанием чиновников поддержать отечественного кинопроизводителя. Иван Воронин напомнит о том, как развивалось это противостояние.
Пастор, славный кукловод, театром управлял, на сцене бушевала страсть и смертный бой кипел. Над зрителем имел он власть, но в прошлом все теперь.
Десятилетняя кукла-геймер против песика из Букингемского дворца. А на кону прокатное удостоверение перед длинными выходными на 8 марта. Но силы не равны. Гурвинок, волшебная игра, мультфильм российско-чешского производства с бюджетом в 385 миллионов рублей. Снят в том числе за госсчет. Минкульт ставит на Гурвинока и предлагает компании-прокатчику «Вольга» выбрать другую дату. Дистрибьютор Гурвинока MVK заявил, что давно занял 7 марта, а ранее сам сдвигал релиз. Тогда крупнейшие сети кинотеатров фактически объявляют Минкульту ультиматум. Либо в прокат идут оба мультика, ведь по их оценкам корги потенциально прибыльнее, либо бойкот. Ведомство напоминает о постановлении правительства, дающем приоритетное право российским проектам. В итоге корги выйдет 21 марта, а Гурвинок провалился в первый уикенд. Собранная сумма в разы меньше ожидаемой. Голоса! В Минкульте винят продюсеров Гурвинока. Надо же было додуматься полезть на экраны одновременно с Капитаном Марвел и третьей частью «Как приручить дракона». В Чехии мультфильм вышел еще 2 года назад и собрал почти 500 000 000 рублей. Правда, там это культовый персонаж, придуманный почти век назад. Беспрецедентный бойкот поддержали более половины российских кинотеатров. Ведь манипуляции с датами премьер чиновники проводят с пугающей регулярностью. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что кинопрокатчик «Вольга» непрофессионален. Год назад приключения медвежонка Паддингтона после дремучего Перу и дождливого Лондона продолжились в России. Премьеру фильма перенесли за несколько часов до начала проката, цитирую, в интересах российского кино, невзирая на уже массовые предпродажи билетов.
Не отходим. Не смотрите туда, там какой-то медведь.
Здравствуйте.
Релиз второй части о говорящем медведе в красной шляпе и синем пальто сдвинули на 2 недели. Владельцы кинотеатров обвинили Минкульт в цензуре и расчистке экранов ради российских фильмов «Движение вверх» и «Скиф». Их авторы заявили, что в защите не нуждаются. Так, драма о советских баскетболистах собрала в прокате более 3 миллиардов рублей. Паддингтона вернули в кинотеатры через 2 дня. Мультфильму «Распрекрасный принц» повезло чуть меньше. Его сдвинули на месяц ради российского Садко. У «Вольги» отобрали и прокатное удостоверение за 2 дня до премьеры британской картины «Смерть Сталина». Чиновники сочли ее оскорбительной.
Может, лучше проверить?
Может, лучше заткнешься, пока нас обоих не расстреляли?
Достается и другим прокатчикам. В мае прошлого года на неделю позже могли выйти третьи «Мстители. Война бесконечности». Их дату релиза отдали российскому Собибору. В итоге картины вышли синхронно. В такой же ситуации оказался «Бегущий по лабиринту. Лекарство от смерти». А вторым «Мстителям. Эра Альтрона» в 2015 году подвинуться все же пришлось. Ради ремейка «А зори здесь тихие». Бойкот Гурвинока продлился чуть больше недели. Уже 16 марта фильм пойдет в протестовавших кинотеатрах.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «В настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии киноэксперт Юрий Кириллов, в прошлом генеральный директор сети кинотеатров «Формула кино» и, насколько мне известно, один из инициаторов, или чуть ли не единственный инициатор, первого бунта кинотеатров против действий Минкульта. Это произошло в 2017 году, когда хотели подвинуть очередную серию «Форсажа» ради того, чтобы показать российский фильм «Время первых». И почему тогда вы возмутились? Какая разница, в какое время и что показывать?
Действительно, я тогда был генеральным директором «Формулы кино», и началось все с того, что мне на стол положили бумажку, такое коллективное письмо, обращение в Министерство культуры, ну, проще, как челобитное, да, с просьбой не переносить «Форсаж» из-за фильма «Времени первых». Я почитал и сказал, что, ребята, это работать никак не будет. Давайте лучше соберемся все вместе, директора киносетей, обсудим эту ситуацию и примем какой-то план действий. Вот. И на этой встрече я предложил крупнейшим киносетям, своим коллегам, как бы не бороться с Министерством культуры, не обращаться к Министерству с просьбами и как-то вот пытаться воздействовать на власть. Я сказал одну единственную фразу, что нужно мочить лоббиста. То есть у нас в кино...
Сразу понятно, кто лоббирует?
Конечно. То есть всегда можно четко определить бенефициара передвижки любого фильма. Угу. В этом случае это была компания «Базилевс» Тимура Бекмамбетова. Вот. Я сказал, что если «Форсаж» будет перенесен, то мы тогда снимем с проката, то есть уберем из проката фильм «Время первых». Угу. Вот. И после этого мы встретились с Тимуром. После этого были какие-то встречи в министерстве, и мы очень тихо, мирно уладили этот вопрос. Правда, это все вылилось в прессу и получило какую-то огласку, но все фильмы оставили на месте, и мы как бы, ну, кинотеатры победили.
А почему не захотели подвинуться? Почему стали писать челобитную? Ну, какая разница, зритель посмотрит «Форсаж» или «Время первых»? Это же, он же все равно придет в кинотеатр, даст деньги, и кинотеатр что-то заработает.
Смотрите, значит, у Министерства культуры есть один-единственный KPI, да? То есть единственный показатель эффективности их работы в кино. Этот показатель называется «Доля российского кино» в прокате. Угу. То есть определяется она в процентном отношении. Чем больше фильмов по кассе, по количеству сеансов будет российских, тем считается, что лучше работает министерство.
Угу. Но, насколько я понимаю, еще в 2015 году договорились, что российского кино будет 20% в прокате. И...
Так невозможно определить, сколько его будет, потому что всегда решает зритель, что ему смотреть, что ему не смотреть. Он может пойти на российское кино, может не пойти.
Ну, а если больше никакого не будет, ему же ничего не останется?
Вот этим занимается Министерство культуры, когда расчищает даты. То есть возникает ситуация, когда зритель приходит в кинотеатр, и ничего, кроме российского кино, там нет. Вот как получилось на эти новогодние праздники, когда 4 блокбастера голливудских были сдвинуты на 13 декабря на одну единственную дату. Каждый из них мог заработать по 1 000 000 000 рублей. Вот. Но зато в Новый год выходил танк Т-34 и «Полицейский с Рублевки». Больше смотреть было нечего.
Ну и кинотеатры не заработали? Ну людям-то все равно некуда деваться.
Нет, кинотеатры заработали, потому что зритель в Новый год все равно, ему без разницы на что идти, понимаете? Другое дело, что кинотеатры все равно потеряли деньги, потому что если бы голливудская продукция была растянута по времени, выходила бы с периодичностью там одна неделя, то денег было бы значительно больше.
Ну, значительно больше, это на порядок, в разы, насколько больше?
Ну, я так думаю, что, ну, процентов на 25, наверное, было бы больше.
То есть
на четверть.
Российские кинотеатры не хотят российское показывать кино по доброй воле в основном, потому что оно приносит меньше денег, правильно?
Мы прекрасно относимся к российскому кино. И вообще для нас, в принципе, нет такого понятия российское, американское, французское, немецкое, какая разница. Есть хорошее кино, есть плохое кино. Есть фильмы, на которые идут, есть фильмы, на которые не идут. Нельзя сказать, что все, вот если поставить голливудскую картину, как это было раньше в Советском Союзе, если там американский фильм идет в кинотеатре, то просто-напросто зрители раскупали все билеты, да? Сейчас такого нет. То есть и американское кино проваливается в прокате, либо имеет большой успех, либо кое-как. И так же и с российскими фильмами происходит.
А как вы понимаете, что вот на этот фильм пойдут, а на этот точно не пойдут? Что вот на «Танки», например, пойдут меньше, или, не знаю, на «Гурвиника» или «Корги» пойдут больше или меньше народу?
Вот как раз в ситуации с «Гурвиником» и «Корги» кинотеатрам абсолютно без разницы было вообще, за кого мы выступаем. В принципе, в этом случае... Бизнес выступил за честные и прозрачные правила игры. Угу. Потому что один из игроков рынка, да, вот компания «Мультикино», которая прокатывала «Гурвиника», она использовала административный ресурс «Телефонное право». И как бы через воздействие на Министерство культуры пыталась убрать своего конкурента. Фильм «Корги». Вот. Естественно, кинотеатры встали на защиту «Корги» исключительно в знак солидарности.
Знак понимаете? Протеста, да?
Знак
такой
протеста.
Это,
знаете, это как... Мне эта ситуация напоминает историю с Горьким и Чеховым в 1902 году, когда Чехов отказался от звания почетного академика за то, что царь Николай II вычеркнул фамилию Горького, которому должны были присвоить звание академика из списка. И то есть и Горький, и Чехов не были в хороших отношениях, но между тем Чехов вот в знак протеста вышел из академии.
Какое вы сравнение лестное для владельцев сетей кинотеатров сейчас привели. И что, это как-то подействовало? Нет? Спустя неделю все равно запускают?
Ну, результат говорит сам за себя. Во-первых, Гурвинек без поддержки, без проката в лучших и в большинстве кинотеатров он провалился. Он не собрал половину денег, которые он должен был собрать. А кинотеатры, в принципе, ничего не потеряли, потому что место, которое должен был занимать Корги, было отдано Дракону, голливудскому, значит, мультику. И, кстати говоря, в прошлой неделе какая-то рекордная касса была, все прекрасно, все довольны.
А почему, кстати, так важно для важна для кинотеатров именно первая неделя? Почему все так держатся за первую неделю проката и важно, что там будет?
Ну, потому что на первой неделе это как бы все сливки. Все, кто хочет смотреть кино, они идут на первой неделе.
Они приходят и рассказывают другим, стоит идти или не стоит, стоящие фильмы.
Да.
И, собственно, из-за этой первой недели развивается борьба между отечественными фильмами и...
Вы знаете, на самом деле, вот как в случае с «Форсажем» и «Время первых», драка всегда идет за вторую неделю. То есть кинотеатры не прочь показывать российское кино, ставят его широким экраном, дают ему значительное количество сеансов. Все прекрасно. Но кинотеатры начинают протестовать, когда продюсеры российские бегут через там, администрацию президента, через верхние кабинеты, воздействуют на Минкульт. И Минкульт берет под козырек и начинает снимать вторую неделю, как вот. То есть первая неделя
прошла, люди пошли, виден потенциал картины, потенциал сборов, а они такие, нет, давайте-ка еще попридержим. Вот. И в этой ситуации можно так бунтовать?
Да, вы знаете, кинотеатры, ну какие из нас бунтовщики-то? Мы все как бы встроенные в бизнес как бы люди. Мы прекрасно понимаем правила игры, где мы можем отстаивать свои как бы права. А мы это делаем, потому что вот то, как поступают российские продюсеры, они просто залезают в карман кинотеатра. Понимаете?
Каким образом? За счет чего?
Ну, потому что, ну, смотрите, вот с фильмом «Время первых». Например, он и так не очень хорошо пошел на первой неделе. Если бы убрали «Форсаж», то вторая неделя у нас просто была пустота в залах.
Угу.
Вот. А нам нужно платить зарплату, аренду, налоги и все такое.
Ну, зарабатывать.
Зарабатывать.
Это ваш собственный бизнес.
Понимаете, нам выгодно, чтобы фильмы были как бы размазаны по сетке равномерно. Они сталкивались где-то на одной какой-то дате. Там пусто, там густо.
То есть... А кто вообще в конечном счете решает, вот, что будут смотреть российские зрители? Кто говорит, что да, закупим этот фильм, вроде неплохой, там продавался хорошо где-нибудь в Америке, привезем-ка его к нам? Или в Министерстве культуры там господин Мединский сидит, так, о, давно не было кино про войнушку какого-нибудь. А давайте мы сейчас какие-нибудь 28 памфиловцев покажем.
Знаете, Министерство культуры и фонд кино, они определяют, что будут снимать российские продюсеры. Здесь они определяют.
А что будут показывать?
Вот, естественно, значит, все продюсеры стараются снимать фильмы на правильные темы, да, по правильным сценариям.
Это какие
От
темы
этого
правильные?
У нас, значит, половина фильмов это обязательно какая-то война, танки и все остальное. Вторая половина это какая-то патриотическая тематика. Там,
спорт, балет.
Спорт, как мы победили американцев, как мы победили там викингов каких-то, как мы победили еще кого-то. Опять-таки, любая знаменательная дата, Олимпиада, значит, мы снимаем про спорт. Там юбилей Пушкина мы снимаем, естественно, про Дубровского и так далее, и так далее.
Юбилей Гоголя, правда?
Да.
Ну, вот. А это не работает.
А что показывать? Что показывать? Уже определяют кинотеатры. И единственное, на чем настаивают кинотеатры, чтобы, в принципе, их особо никто не трогал. Понимаете, не вмешивались в их работу вот так вот хаотично, как это происходит в последнее время. Потому что того же Гурвинека сняли буквально там за несколько дней до премьеры. Правильно? Поэтому все эти вещи должны решаться заранее. Вот кинотеатр требует, чтобы это было там минимум за 6 месяцев.
То есть получается, что по большому счету вот идет какая-то разборка между чиновниками, которым нужно отчитаться о патриотизме, своем собственном бизнесом, которым нужно зарабатывать, кормить семью, развиваться каким-то образом. А в итоге крайними-то оказываются зрители, у которых никто и не спросил, хотят они смотреть или не хотят. И тут люди обычные могут каким-то образом повлиять. Или они свой выбор делают, когда идут и скачивают кино в торрентах,
и не зритель ходят. Всегда голосует рублем. Понимаете? Но нет фильмов в кинотеатре, что он делает? Он садится за компьютер, скачивает этот фильм там где-нибудь в онлайн-кинотеатре и смотрит. На зрителя невозможно загнать палкой в кинотеатр. Понимаете, у нас все-таки здесь какой-то рынок еще присутствует.
Ну, тогда получается, что это война-то против войны. Ну, вот, например, та же смерть Сталина или Матильда, против которой была такая шумиха безумная, раскручена, даже непонятно, это была больше пиар-компания, или что не так было с этим фильмом. А в итоге люди, которые хотели посмотреть эти фильмы, они и так посмотрели. Но в одном случае прокатчик пострадал, насколько я понимаю, да, та же «Вольга».
«Вольга» страдает, потому что, в принципе, это небольшая компания. Большие компании...
А у них нет волосатой руки
большие
где-то?
Большие компании, которые мы как бы называем между собой мейджорами, да, которые имеют голливудские пакеты фильмов у себя как бы в портфеле и так далее, и так далее. Они, в принципе, договариваются под ковром. Они не выносят ссоры из избы. И они там это все двигают тихо, и вы даже не слышите, и зритель, и пресса не знает вообще, что там происходит.
А правда, что существует некая диктатура мейджоров, из-за чего страдают в конечном счете и зрители, естественно, и какие-то маленькие кинотеатры, которые не входят в крупные сети?
Ну, на самом деле, у мейджоров тоже все не так просто. Их все-таки там сколько, 7-8 игроков. Поэтому они конкурируют между собой, дай бог, и поэтому и фильмы снимают хорошие. Это у нас как бы с кем конкурировать. То есть Фонд кино дал денег, все зарабатывают на производстве, а не на прокате. То есть вот наши режиссеры, продюсеры, у них основная...
Здесь отложить, там отложить,
конечно,
тут оставить.
Да. Сколько фильм соберет в прокате, это уже как бы дело второе.
А почему так? Почему все перевернуто с ног на голову в данном случае?
Потому что это дармовые деньги.
Но сейчас вроде Министерство культуры заявило, и, по-моему, уже начали судебное разбирательство с кем-то из производителей, о том, что они будут требовать отработать вот те деньги, которые государство вложило на съемку фильма. Если оно не выстрелило, фильм не выстрелил в прокате, тогда вы нам это все еще вернете.
Слушайте, они уже лет там 10 или больше снимают вот в таком режиме, как бы на государственные деньги, а сейчас только первый год как начали требовать, понимаете? Ну, слава богу, что требуют что-то вернуть.
А вообще, вот с вашей точки зрения, как киноэксперт, как человека много лет находящегося в этом бизнесе, в России умеют снимать кассовое кино для кинотеатров? Вот кино, на которое пойдет зритель с удовольствием и отдаст деньги? А не будет дожидаться его появления там на торрентах или в кинотеатрах?
Ну, последние примеры показывают, что все-таки российское кино пользуется все-таки спросом каким-то, да? И наши продюсеры, режиссеры уже снимают достаточно неплохую продукцию. Другое дело, что это фактически калька такая с Голливуда, потому что если посмотреть и время, и там «Движение вверх», и Т-34, это, в принципе, такой переделанный под Россию Голливуд. Угу. Все технические приемы, все как бы ходы, это такая, знаете, ну, во всяком случае, мне это видно как бы невооруженным глазом.
А по вашей субъективной оценке, вот в последнее время, какой российский фильм был, ну, особенно успешен? В России, в российском прокате.
Ну, самый последний, как раз, Т-34, который шел на Новый год.
Только потому, что на Новый... А если бы его поставили в любое другое время?
Ну,
если бы его поставили на майские праздники?
Он что-то бы собрал, конечно, не столько, но тоже хорошо собрал бы. Ну, картина такая динамичная.
Вот сейчас ассоциация владельцев кинотеатров предлагает какие-то придумать, разработать правила игры, всем собраться и договориться о том, чтобы 5-10 российских фильмов в год не больше продвигать в кинотеатрах. А больше действительно не могут снять хорошо, чем 5-10?
Ну, смотрите,
и что тогда будет с маленькими производителями, например, за которыми нет...
А их нет, маленьких производителей. Вы разве не знаете, что у нас есть, ну, скажем, такая группа избранных? То есть их там студии 7, наверное.
Михалков, Бондарчук,
да.
Бекмамбетов.
Это все заслуженные, доверенные лица, кого надо, входящие в различные экспертные там общественные советы. Это люди, которые действительно определяют политику в кинопроизводстве.
То есть новое кино увидеть в российских кинотеатрах нереально? Новое российское кино от новых людей в нынешних условиях?
Ну, что-то попадается. Ну, понимаете, кино вещь затратная. Понимаете? Те возможности, которые получают так называемые государственные продюсеры, они, конечно, несоизмеримы с теми возможностями, которые может себе позволить независимый производитель. Понимаете, это в разы. Потому что если посмотреть на бюджеты, там сотни миллионов рублей у госпродюсеров, а там последний такой нашумевший фильм, который как раз Минкульт Алексея Красовского «Праздник», у него бюджет там то ли 2, то ли 3 миллиона.
Минкульт не пустил его в кинотеатры.
Нет, вот Алексей просто сам не стал.
Выложил его в YouTube.
Он не стал получать прокатное удостоверение, хотя я посмотрел этот фильм, абсолютно безобидная вещь, вообще не понимаю, из-за чего вообще сыр-бор.
Ну, потому что есть какие-то темы правильные и неправильные,
там,
как вы сказали.
Фильм вообще не об этом. Фильм абсолютно вне времени, вне пространства. Это, знаете, мне этот фильм так по стилистике напомнил немножечко так «Мертвые души» Гоголя. Знаете, ну, то есть о чем говорить?
А на него бы пошли в кино? Сейчас вообще на такие фильмы ходят в кино, на медленные, на фестивальные?
Знаете, я со своим ребенком посмотрел этот фильм по интернету. Я укладывал ребенка спать, ей девочке 8 лет. Вот. И я поставил эту картину, чтобы самому посмотреть и ей показать. Думал, она сейчас заснет. Вот. Она досмотрела до конца. Вот. А когда режиссер там в конце, после титров, говорит, что мы там будем снимать продолжение, она говорит, о, давай, давай, еще продолжение. То есть ей так понравилось.
Ну, в кино вы бы пошли смотреть?
Я бы пошел на этот фильм в кино. С удовольствием.
То есть шансы есть, другое дело, как договориться во всей этой истории. Удастся ли договориться, у нас 1,5 минуты, удастся ли договориться владельцам кинотеатров и российским чиновникам?
Я вообще не вижу темы для спора. Понимаете, в кинотеатре, если это как бы многозальники, как вот в нашей сети это было, любой фильм мог найти себе место. Другой вопрос, что для продвижения картины тоже требуются какие-то ресурсы. Не знаю, рекламные материалы какие-то, ну, какая-то медийная активность вокруг фильма.
А если... достаточно у российских фильмов? Вот продвижение, они
У государственных, вот поддержанных государством фильмов, обычно эти же фильмы поддерживаются государственными каналами, либо там «Россия», либо там «Первый канал». Они хорошо вкладываются в рекламу. Отсюда и сборы.
Но, тем не менее, всего 5-10 в год.
А их больше нет, к сожалению. Я посмотрел вот прошлогоднюю кассу. Там 6 фильмов заработали хоть какие-то деньги небольшие.
Остальные не заработали, потому что темы неудачные.
Остальные, ну, так себе средненько прошли.
Или осели деньги по карманам во время съемок?
Ну... Нет, слава богу, надо порадоваться за продюсеров, они как бы заработали очень хорошо.
Ну и, наверное, чиновники
в Минкульте. Кинотеатры тоже как бы не бедствуют, хотя сейчас посложнее стало, люди перестали ходить в кино.
Но правильно я поняла из всего, о чем вы говорили, что и Министерство культуры тоже должно пересмотреть, я не знаю, KPI или свой подход к тому, что они хотят, чтобы люди видели в кинотеатрах?
К Министерству культуры от кинотеатров всегда была только одна просьба. Просто не мешать. понимаете, не вносить хаос, какую-то сумятицу, не делать резких движений.
И не создавать неравные условия для игроков на рынке. Спасибо большое, Юрий Кириллов, киноэксперт, а в прошлом генеральный директор и член Совета директоров сети кинотеатра «Формула кино», был в эфире «Радио Свобода» и пытался нам, я надеюсь, убедительно рассказал о том, что происходит сейчас с российским кино, почему чиновники пытаются нам рассказывать, какие фильмы смотреть и в какое время. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал.